Его контора помещалась неподалеку от Нинсы, в складском помещении, много лет назад частично обставленном разношерстной европейской мебелью, словно один и вправду собирался здесь жить. В комнате, где находился сейчас Кейс, вдоль стены пылились громоздкие книжные шкафы в новоацтекском стиле. На низком алякандинский кофейном столике, изготовленном из окрашенной в ярко-алый цвет стали, неуклюже примостились две пузатые настольные лампы в стиле Диснея. На стене между книжными шкафами висели часы в манере Сальвадора Дали. Их искаженный циферблат стекал прямо на бетонный пол. Голографические стрелки в точности повторяли мельчайшие изгибы причудливого циферблата, почему-то всегда показывая неправильное время. Повсюду стояли белые упаковки из фибергласса, источавшие резкий запах имбиря. «Хвоста за тобой вроде нет», – раздался из ниоткуда голос Дина. «Ну, давай, сынок, входи». Слева от книжных шкафов щелкнули магнитные запоры массивной, отделанной под розовое дерево двери. К полированному пластику были приклеены и почти уже отклеились большие буквы. «Джулиус Дин. Импорт-экспорт». И если в импровизированной приемной обстановка воспроизводила конец прошлого века, то в самом кабинете она соответствовала его началу. Из светового пятна, созданного старинной медной лампой с темно-зеленым прямоугольным абажуром, на Кейса смотрело гладкое розовое лицо. Импортер восседал за огромным металлическим письменным столом. С обеих сторон его окружали шкафы из светлого дерева с многочисленными ящичками. Кейс предполагал, что в них, вероятно, раньше хранились какие-то записи. Столешницу заваливали разбросанные кассеты, рулоны пожелтевших распечаток и детали допотопной механической пишущей машинки, до которой у Дина никогда не доходили руки. «Так чем же обязан честью?» – спросил импортер, и в руке его появилась тоненькая конфетка в бело-голубом клетчатом фантике. «Попробуй. Тинг-тинг-дьяхи. Самые лучшие». Кейс отрицательно мотнул головой, сел на гнутый деревянный стул и провел большим пальцем по едва заметному рубчику черных джинсов. «Джули, я слышал, что Уэйдж хочет меня убить». «А, ну тогда...» «А от кого ты это слышал? Позволено будет узнать?» «От людей?» «От людей», — повторил Дин, посасывая конфетку. «Что же это за люди? Друзья?» Кейс кивнул. «Не всегда ведь и поймешь, кто твой друг, верно?» «Я немного задолжал Уэйджу. Он ничего тебе не говорил?» «В последнее время я с ним не общался», — вздохнул Дин. «Но и зная что-нибудь, все равно ничего бы тебе не сказал, исходя из положения вещей, сам понимаешь». «Положение вещей? У Эйдж важное звено, Кейс. Он действительно хочет меня убить. Этого я не знаю». Дин равнодушно пожал плечами. Посторонний наблюдатель мог бы подумать, что они обсуждают цены на имбирь. «Если слух не подтвердится, возвращайся, сынок, где-нибудь через недельку, я подкину тебе малость сингапурского товару». «Из отеля Нанхай, что на Бенкулин-стрит?» «Болтай поменьше», — ухмыльнулся Дин. Металлический стол был под завязку забит оборудованием, исключающим прослушивание. «Ладно, до встречи, Джули. Пойду поприветствую Уэйджа». Пальцы Дина поправили идеальный узел светлого шелкового галстука. Кейс не прошел и квартала, как внезапно, прямо-таки на клеточном уровне почувствовал, что кто-то плотно сел ему на хвост. Мания преследования была для Кейса нормальным профессиональным заболеванием, как силикоз для шахтеров. Он давно воспринимал эту слабость как нечто само собой разумеющееся. Хитрость состояла в том, чтобы не позволить ей выйти из-под контроля. Но сегодня это было довольно затруднительно из-за большого количества закачанных колес. Кейс справился с приливом адреналина и, придав своему узкому лицу выражение скучающей рассеянности, притворился праздным гулякой. Через некоторое время он увидел затемненную витрину и остановился рядом. Это был хирургический бутик, закрытый на ремонт. Сунув руки в карманы, Кейс разглядывал плоский шмат искусственной плоти, лежащий на резной поддельного нефрита подставки. Кожа образца напомнила ему загар шлюк зоона. На ней тускло, как татуировка, мерцал цифровой дисплей, управляемый подкожным чипом. «Зачем?» – подумал Кейс, чувствуя, как пот струится по ребрам. «Нужно вживлять микросхему, если ее можно просто носить в кармане». Не поворачивая головы одними глазами, он изучал отражение, проходящее мимо толпы. Вот. За моряками в рубашках хаки с короткими рукавами, темные волосы, зеркальные очки, темная одежда, стройный. Исчез. Низко пригнувшись, петляя между прохожими, Кейс побежал по улице. «Одолжи мне ствол!» Шин улыбнулся. «Через 2 часа!» Окруженные запахами свежевыловленной морской живности, они стояли в подсобке павильона, торгующего суси на улице Сига. «Ты вернуться через 2 часа!» «Мне нужно сейчас. Поищи, может, есть что-нибудь?» Шин пошарил за пустыми 2-литровыми банками из-под тертого хрена и извлек на свет божий продолговатый, завернутый в серую клеенку пакет. «Тазер! 1 час! 20 нью-йен, залог 30. «Нахрена он мне? Мне нужен пистолет, а то пойду вот сейчас гулять, и захочется мне кого-нибудь шлепнуть. Ну и куда же я тогда без пистолета?» Официант пожал плечами и водворил тазер на прежнее место. «Через 2 часа». Кис вышел в магазин, даже не взглянул на выставку сюрикенов. Он не метал их ни разу в жизни. С помощью кредитного чипа Mitsubishi банка на имя Чарльза Дерека Мэя он купил 2 пачки ихе-юаня. Чип этот служил Кейсу вместо паспорта. Продавщица-японка за кассовым терминалом выглядела на несколько лет старше старины Дина. Правда, свои годы она прожила без помощи достижений науки. Кейс вынул из кармана тущую стопку новых иен. «Я хочу купить оружие». Продавщица показала на витрину с ножами. «Нет», – сказал Кейс, – «я не люблю ножи». Тогда женщина вытащила из-под прилавка продолговатую коробку. На желтом картоне крышки грозно раздувала капюшон аляповатая, свернувшаяся кольцами кобра. Под крышкой лежали 8 одинаковых цилиндров в бумажной упаковке. Кейс молча наблюдал, как коричневые в старческих желтых пятнах пальцы разворачивают обертку. Женщина показала ему матовую стальную трубочку с кожаной петлей на одном конце и маленькой бронзовой пирамидкой на другом. Она взяла трубку в одну руку, зажала пирамидку между большим и указательным пальцами другой, затем потянула за петлю. Наружу вылетели и застыли 3 промасленных телескопических сегмента туго навитой пружины, заканчивающейся острым наконечником. «Кобра!» произнесла продавщица. Небо над неоновыми конвульсиями Нинсей приобрело сероватый оттенок. Сегодня воздух обдирал легкие, словно наждачная шкурка. На многих прохожих были фильтрующие маски. Кейс провел в уборной целых 10 минут, пытаясь пристроить кобру поудобнее, но в конце концов попросту заткнул ее за пояс. Прикрытый штормовкой пирамидальный конец тыкался под ребра. При каждом шаге эта штуковина грозила грохнуться на землю, но все же с ней было как-то спокойнее. На самом деле ТАЦ не очень-то процветал и в будние вечера привлекал в основном постоянную клиентуру. Зато по пятницам и субботам он выглядел совсем иначе. И хотя в эти дни многие завсегдатые приходили тоже, они как-то терялись среди массы подвыпивших моряков и профессиональных воришек, охотившихся за их кошельками. Войдя в бар, Кейс поискал глазами Раца, но тот куда-то исчез. Местный сутенер Лонни Зоун остекленевшим взором подвыпившего папаши наблюдал, как одна из его девочек обрабатывает юного моряка. Сводник употреблял балду, которую японцы называют «облачной танцовщицей». Поймав на себе его взгляд, Кейс помахал рукой. Лонни неторопливо переместился к нему сквозь толпу. Его анемичное продолговатое лицо выражало безмятежное спокойствие. «Лонни, ты видел сегодня Уэйджа?» Зоун посмотрел на Кейса и медленно покачал головой. «Зуб даешь!» «А может, ты видел в Намбане часа два назад?» «С ним были ребята. Один такой стройный, с темными волосами, наверное, в черной куртке». «Нет», — сказал Зоун после длительных раздумий. «Морщины на его лбу должны были свидетельствовать о мучительных усилиях, необходимых, чтобы вспомнить столь мелкие подробности». «Здоровые такие ребята, с искусственными бицепсами». Под прикрытыми веками Зоуна проглядывали крохотные белки. Еще меньшие радужки и огромные расширенные зрачки. Он долго смотрел Кейсу в лицо, затем опустил взгляд. Заметил выпирающий стальной хлыст. Многозначительно поднял брови и сказал: «Кобра, ты хочешь кого-то замочить?» «Пока, Лонни!» И Кейс покинул бар. Хвост вернулся. Кейс знал это наверняка. К обычному наркотическому возбуждению добавилось нечто новое. Он почувствовал приступ восторга. «А раз ты радуешься, – подумал он, – значит, у тебя действительно едет крыша». Каким-то непостижимым и слегка жутковатым образом обстановка напоминала матрицу. Устань, окажись в отчаянно неожиданном и неожиданно отчаянном положении, и ты увидишь Нинсеи в облике информационного поля. Примерно так же однажды матрица напомнила ему протеины, сцепляющиеся друг с другом, чтобы задать специализацию клетки. Затем ты можешь броситься в головокружительный, акробатический полет, отдаться ему целиком, ни на секунду не забывая о своей самостоятельности, пока вокруг тебя бушует привычный танец чисел и символов интерактивной деловой информации, и ты видишь, как базы данных оживают воплоти лабиринтов черного рынка. «Давай, Кейс», — говорил он сам себе, — «надери их, вот уж чего они никак не ожидают». Кейс находился в полуквартале от игровой аркады, где познакомился с Линдой Ли. Расталкивая гуляющих матросов, он бросился через улицу. Ему вслед заорали по-испански. Кейс открыл дверь, и оттуда рванулся грохот, похожий на рев прибоя, и мощный инфразвук отозвался даже не в ушах, а где-то в желудке. Кто-то нанес 10-мегатонный удар в танковой войне в Европе. Чудовищный огненный шар, имитирующий воздушный ядерный взрыв, превращался в программный клубящийся дымный гриб, и вся аркада утонула в белом шуме. Кейс бросился вправо и побежал по некрашенным ступенькам вверх. Как-то он приходил сюда с Уэйджем договариваться о запрещенных гормональных триггерах с человеком по имени Мацуга. Кейс припоминал этот коридор, грязную циновку, ряд одинаковых дверей, ведущих в крохотные кабинетики. Одна дверь была открыта. Из-за белого терминала на него смотрела молоденькая японочка в черной майке. За ее спиной виднелся постер, рекламирующий поездку в Грецию. Голубизна Эгейского моря и поверх нее четкие строчки витиеватых иероглифов. «Вызови охрану», – сказал ей Кейс, и помчался дальше по коридору. Две последние двери были закрыты и, скорее всего, заперты. Он развернулся и припечатал нейлоновой подошвой кроссовки самую дальнюю по коридору дверь, сделанную из синего пластика. Раздался хруст, и слабые петли вырвало из хлипкого косяка. Темнота и белый изгиб компьютерного терминала. Кейс бросился направо к следующей двери, схватился за прозрачную пластмассовую ручку и навалился изо всех сил. Что-то щелкнуло, и он оказался в комнате. Именно здесь они с Уэйджем видели в тот раз Мацугу, но от фирмы, которая здесь размещалась, не осталось и следа. ни терминалов, ничего. Только тусклый уличный свет, сочащийся сквозь закопченный пластик. Кейс заметил высовывающуюся из стенки змею световодного кабеля, кучу пустых пакетов из-под какой-то японской жратвы и электрический вентилятор без лопастей. Окно было заделано куском дешевой, никогда прозрачной пластмассы. Кейс снял куртку, обмотал правую руку и ударил. Окно треснуло. Еще два удара, и оно вылетело из рамы. То ли из-за разбитого окна, то ли благодаря девушке сквозь приглушенный хаос игры начала завывать тревожная сирена. Кейс обернулся, накинул куртку и привел кобру в полную боевую готовность. Он ждал, что преследователь заметит выбитую дверь и бросится сначала туда. Бронзовая пирамидка на конце трубки начала мелко дрожать. Упругий стальной хлыст вторил ударом пульса. Время шло, однако ничего не происходило. Только завывала сирена, гремели игры, колотилось сердце. И тогда, как полузабытый друг, вернулся страх. Но не холодный, четкий механизм дексаминовой паранойи, а обыкновенный животный ужас. Кейс так долго прожил в постоянной тревоге, что почти забыл вкус настоящего страха. Такая комнатушка – самое то, чтобы сдохнуть. И он может здесь умереть, у них вполне могут быть пистолеты. В дальнем конце коридора что-то грохнуло. Какой-то мужчина заорал по-японски. Дикий ужасный вопль. И снова грохот. Неторопливые приближающиеся шаги. Кто-то проходит мимо двери. Тишина. Только три торопливых удара сердца. Возвращается. Раз, два, три. Скрипнула под каблуком циновка. Остатки дексаминовой смелости рухнули. В слепом, нерассуждающем ужасе, чувствуя, как звенят от напряжения нервы, Кейс сложил кобру и подкрался к окну. Не отдавая отчета о своих действиях, он вскочил на подоконник и прыгнул вниз. Столкновение с мостовой послало вдоль голени острые клинья боли. Узкая полоса света из полуоткрытого служебного люка падала на клубок проводов, разбитые платы и консоль древнего компьютера. Кейс лежал лицом вниз на сырой древесно-стружечной плите. Придя в себя от удара, он сразу перекатился в тень. Окно, откуда он выпал, слабо светилось. Здесь завывание сирены слышалось громче, а шум игрового зала, отгороженного стеной, тише. В окне появилась и тут же исчезла чья-то голова. Опять появилась, но черты лица не разобрать, только вместо глаз серебряный блеск. «Вот дерьмо!» – произнес женский голос с акцентом северного муравейника. Голова исчезла и больше не появлялась. Лежа под консолью, Кейс сосчитал до 20 и встал. Несколько секунд он тупо смотрел на собственную руку и зажатую в ней кобру, а затем заковылял по улице, прихрамывая и стараясь меньше ступать на левую ногу. Интересно, где эта шин откопал такую рухлядь? Ведь пистолетику лет 50, никак не меньше. Вьетнамская копия с бразильской пародии на Вальтер ППК. Самовзвод с очень тугим спуском, приспособлен под винтовочный патрон 22-го калибра. Да и в патронах не настоящие разрывные пули, а китайская дешевка, свинцовые с пустотелым концом. И все-таки это пистолет с 8 патронами в обойме и одним в стволе. Выйдя из ловчонки шина на улицу Сига, Кейс то и дело опускал руку в карман и поглаживал красную пластиковую рукоятку, украшенную рельефными драконами. Выйдя на Нинсей, он выбросил кобру в мусорный ящик и проглотил, не запивая, очередной восьмиугольник. Таблетка заметно подняла тонус, и он стремительно помчался по Нинсей и далее по Баицу. Хвост, похоже, отстал, и это тоже радовало. Ему нужно позвонить. Погоня погоней, но бизнес не ждет. Недалеко от порта на улице Баицу стоял безобразный 10-этажный дом из желтого кирпича. Его окна уже погасли, но если задрать голову, можно было различить слабое свечение, идущее с крыши. Потухшая неоновая вывеска у главного входа гласила «Дешевый отель». Далее шли иероглифы, понятные, естественно, одним японцам. Если гостиница и имела другое название, то Кейс его не знал, потому что ее везде называли не иначе, как «Дешевый отель». Свернув с Баицу в узкий проулок, вы оказываетесь у основания прозрачной шахты. Лифт к дешевому отелю пристроили позднее, с помощью бамбука и эпоксидки. Кейс забрался в кабину и вставил в щель свой индивидуальный ключ, обрезок жесткой магнитной ленты. Кейс арендовал здесь гроб в первый же день по прибытии в Тибу и возобновлял договор еженедельно. Однако он ни разу здесь не спал. На ночь он перебирался в другие, еще более дешевые заведения. Исцарапанные и засаленные стенки кабины провоняли дешевыми духами и сигаретами. Когда лифт прошел пятый этаж, Кейс увидел уличные фонари Нинсеи. Постукивая пальцами по рукоятке пистолета, он дождался, пока лифт со змеиным шипением остановится. Как всегда, остановка сопровождалась сильным толчком, но он к этому привык. Выйдя из лифта, он очутился на зеленой лужайке, служившей одновременно гостиничным холлом. Посреди синтетического газона за полукруглой компьютерной консолью сидел мальчишка-японец. Он читал какой-то учебник. Над пацаном возвышались строительные леса с фиберглассовыми гробами. 6 ярусов, по 10 гробов в каждом, с каждой из 4 сторон. Кейс кивнул мальчишке и пошкандыбал к ближайшей лестнице. И хотя все сооружение было покрыто листами дешевого слоистого пластика, которые трещали от сильного ветра и текли во время дождя, сами гробы были довольно прочными. Забраться в такую капсулу без ключа было не так-то и просто. Длинный решетчатый трап вибрировал под ногами, пока Кейс пробирался по третьему ярусу к своему 92-му номеру. Все гробы были 3 метра длиной и имели овальный люк в 1 метр шириной и чуть меньше 1,5 метра высотой. Кейс вставил магнитный ключ в щель и подождал, пока компьютер подтвердит его подлинность. Магнитные запоры громко щелкнули, и, скрипя пружинами, люк поднялся вверх. Загорелись флуоресцентные лампы, он заполз внутрь, закрыл за собой люк и заперся на механический засов. В номере не было другой мебели, кроме маленького карманного компьютера Hitachi и небольшого холодильника. В белом пенопластовом шкафчике лежало все, что осталось от 3 10-килограммовых брусков сухого льда, обернутых плотной бумагой, чтобы меньше испарялись, а также небольшая алюминиевая фляга. Присев на коричневом поролоновом мате, который служил одновременно и полом, и кроватью, Кейс вынул из кармана пистолет и положил его на холодильник. Затем снял куртку. В одну из изогнутых стен гроба был встроен пульт бытового компьютера, а напротив висела табличка, сообщавшая домовые правила на 7 языках. Кейс снял розовую телефонную трубку и набрал по памяти гонконгский номер. Прослушав 5 длинных гудков, он повесил трубку. Покупатель 3 мегабайт горячей информации, припрятанных сейчас в память его Hitachi, не отвечал. Тогда он позвонил по токийскому номеру, в Синдзюку. В трубке женский голос что-то сказал по-японски. «Ловчила дома?» «Рад тебя слышать», – вступил в разговор Ловчила. «Я ждал твоего звонка». «Я подыскал музыку, которую ты хотел». Кейс посмотрел на холодильник. «Очень рад, но у нас проблемы с наличностью. Ты можешь подождать?» «Слушай, мне очень нужны деньги». В трубке раздались короткие гудки. «Ну и говно же ты!» – произнес Кейс. Он с сомнением уставился на дешевый маленький пистолет. «Странно это все», – сказал он. «И чем дальше, тем страньше». Держа руки в карманах, причем одна рука сжимала пистолет, а другая – алюминиевую фляжку, Кейс вошел в ТАЦ. До рассвета оставался еще добрый час. Прислонившись к стенке, сгромоздив все свои 120 кило на скрипучий стул, Рац сидел за дальним столиком, и пил из пивной кружки минералку «Аполлонарис». За стойкой работал бразилец Курт, который присматривал за несколькими, в основном, тихими пьяницами. Рац поднял надсадно гудящим протезом кружку, сделал глоток и поставил ее на место. «Плохо выглядишь, дружище артист», — сказал он, демонстрируя мерзостное содержимое своего рта. «Наоборот, я чувствую себя отлично», — улыбнулся Кейс, и его лицо стало похоже на оскаленный череп. «Сверхотлично!» Он плюхнулся на стул напротив Ратца, по-прежнему держа руки в карманах. «Ага, и ты шляешься с места на место в своем переносном бомбоубежище из водки и стимуляторов. Защита от неприятных эмоций, не так ли?» «Слушай, отстал бы ты от меня со своими шуточками. Уэйдж тут не пробегал?» «Защита от страха и одиночества», — продолжал бармен. «Прислушайся к своему страху. Может быть, он твой друг». «Ты ничего не слышал о потасовке в аркаде, Рац? Кого-нибудь ранили?» «Кто-то сильно порезал охранника». Бармен равнодушно пожал плечами. «Вроде девица какая-то».
«Я хочу поговорить с Уэйджем, Рац. Я...»
«Да?»
Губы бармена неожиданно сжались в прямую линию. Он смотрел мимо Кейса на входную дверь.
«Сейчас поговоришь».
Перед внутренним взором Кейса неожиданно сверкнул сюрикен. В голове звенел проглоченный за день декс. Пистолетная рукоятка стала скользкой от пота.
«Гер Уэйдж», —
сказал Рац и медленно протянул вперед свой розовый манипулятор, как будто ожидая рукопожатия.
«Какая огромная честь! Вы такой редкий гость у нас!»
Кейс обернулся и посмотрел Уэйджу в лицо. Загорелая, ничем не приметная маска. Его глаза искусственные, цвета морской волны, трансплантанты фирмы Nikon, ничего не выражали. Уэйдж был одет в темно-серый шелковый костюм и на каждом запястье носил по простенькому платиновому браслету. Его сопровождали два почти одинаковых молодых парня, руки и плечи которых раздувались от искусственных мышц.
«Как поживаешь, Кейс?»
«Джентльмены», — сказал Рац
и взял со стола розовой клешнёй пепельницу, полную окурков. «Я не хочу здесь никаких неприятностей».
Толстая, из удара прочной пластмассы пепельница рекламировала пиво Цинтао. Она жалобно хрустнула в клешне Раца, на стол посыпались окурки и зеленые осколки.
«Вы понимаете меня?»
«Эй, папаша!» — сказал один из парней. «Уж не хочешь ли ты испытать эту штуковину на мне?»
«Не старайся целиться в ноги, Курт!» — негромко кинул Рац.
Только теперь Кейс увидел, что стоящий за стойкой бразилец навел на троицу усмирительное ружье фирмы «Смит и Вессон». Ствол ружья, сделанный из тонкого, как бумага, сплава, плотно обвивала длинная стеклянная нить, а калибр был столь велик, что в дульное отверстие свободно проходил сжатый кулак. В решетчатом открытом магазине виднелись 5 толстых оранжевых патронов с желейными пулями.
«Теоретически не смертельно», — сказал бармен.
«Слушай, Рац», — заговорил наконец Кейс, — «за мной должок».
Тот пожал плечами. «Ничего ты мне не должен, а этим...» Он сверкнул глазами в сторону Уэйджа и его дружков. «Следовало бы получше знать правила. В Тацубо никого не мочат».